радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаркунов. Продолжит вещание радио «Радонеж» повествование жития святителя Иосафа, епископа Белгородского. Затем в нашем эфире передача из радиоцикла «Голоса русской земли». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 в эти дни по 19 сентября. Строительная компания «Тектон» объявляет набор на плотницкие курсы. После обучения предоставляется трудоустройство. На время проведения курсов обеспечивается проживание и питание. Время обучения – 1 месяц. Запись на собеседование проводится до 30 сентября по телефону. Код Москвы 495 – 233-38-68. 495-233-38-68. Обучение бесплатно. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в поездки. Святая Земля, Иерусалим, еженедельно по вторникам, стоимость от 29 тысяч рублей. Греция, Италия, Афон. На праздник святителя и чудотворца Николая. С 14 по 21 октября. Стоимость от 39 тысяч рублей. Болгария. На праздник Иоанна Рыльского. С 17 по 24 октября. Стоимость от 37 тысяч евро. Телефон паломнической службы «Радонеж». 937-57-91. 937-57-91.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 20-е зачало, глава 5, стихи с 22 по 24, из 35 по 6 главу, 1 стих. В это время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. И приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? девица не умерла, она спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Толпы народа собрались вокруг Христа, когда он был на берегу моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Увидев Господа, он падает перед ним на колени и начинает умолять его. Удивительный этот человек Иаир, имя которого означает «озаряющий». Он начальник синагоги. Его служение — управлять общей молитвой и молиться за других. И теперь он преклоняет колено пред новым учителем. Если бы все начальники синагог поступали как он, Господь не был бы предан поруганию и распятию. Но для большинства из них Христос только соперник. А Иаир падает ниц. Он знает, какие чудеса совершает этот человек. Он не придирается мелочно к ним, он верует. И он готов что угодно сделать, только бы спасти свою 12-летнюю дочь, которая умирает. Он будет стучать в любую дверь, он перевернет ради нее небо и землю. Мы тоже, когда беда возьмет нас за горло, обращаемся ко Господу. Если бы мы точно так же бросались к Его ногам, когда у нас радость, если бы мы с такой же силой умоляли Его исцелить нас от греха, как умоляем об исцелении телесном. Господь идет с Иаиром, и толпа, идущая следом, столь огромна, что, кажется, может раздавить их. Видя веру Иаира, Господь не медлит. Хотя толпа теснит его со всех сторон, для него одно только важно — спасти умирающую девочку. Он тотчас же отправляется, вместе с толпой, наседающей на него, которая боится его упустить. Мы часто напоминаем эту толпу. Мы хотели бы удержать Господа для себя, ибо Он, конечно же, нам принадлежит, и невозможно, чтобы еще для кого-то совершилось чудо в Его имя. Однако по дороге Господь исцеляет кровоточивую женщину, с глубокой верой прикоснувшуюся к краю одежды Его. Человеческое естество Христа неотделимо от божественного, и через это человечество передается нам божественная благодать. «Вера твоя спасла тебя», — говорит кровоточивой женщине Господь. И когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и сообщают, что дочь его умерла. В доме Иаира Господь видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Врач прибыл слишком поздно, время устраивать торжественные похороны. Никому и в голову не приходит, что он может воскресить умершего. Исцелить болящего может быть, так делают иные целители, но о воскрешении никто не может и помыслить. Что еще утруждаешь учителя? Иногда мы спрашиваем себя, какой смысл еще молиться об обращении к вере нашего друга или наших детей? Сколько уже до этого молились, и никакого толка, они становились только хуже. Очевидно, что слишком поздно. Для чего еще ждать, что Бог выведет нас из состояния теплохладности и греховности, которые, кажется, уже стали нашим естеством? Может быть, одна из главных опасностей для христиан сегодня — этот род уныния. Господь берет с собой Петра, Иакова и Иоанна. Почему Он идет с этими тремя апостолами? Они будут с Господом на горе Преображения, и они же будут в Гефсимании свидетелями Его предсмертных страданий. Петр — один из первоверховных апостолов, Иаков — первый мученик, Иоанн — возлюбленный ученик Христов. Господь знает, что делает, хотя все смеются над ним. Он берет ребенка за руку и говорит «Талифа куми», что значит «девица тебе, говорю, встань». Девочка открывает глаза и встает. Девица не умерла, но спит. Эти два слова «талифа куми» навсегда останутся в памяти свидетелей чуда. Этими словами Господь зовет ее встать, проснуться, а на самом деле воскреснуть из мертвых. О воскресении Христовом Евангелие говорит, как о Его восстании. Чудо воскрешения было немедленным. Девица тотчас встала и начала ходить. Видевшие пришли в великое изумление. Но Господь, как обычно, строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Толпа остается по-прежнему неспособной узнать в нем того, кому принадлежит державная власть над смертью. Эта власть может быть узнана и возвещена только после воскресения Господа. А теперь все возвращаются к течению обыденной жизни, в том числе и 12-летняя отроковица, как будто ничего не произошло. Это потрясающее событие. Нам предлагается увидеть в свете Пасхи Христовой, как своего рода пророчество о предстоящей смерти и воскресении Спасителя. В словах «и смеялись над Ним» есть связь с поруганием и осмеянием Господа первосвященниками и книжниками, когда Он будет на кресте. Он умрет смертью каждого из нас, чтобы каждому из нас дать свое воскресение. Этот зов «Талифа куми» должен потрясти и нас, чтобы мы тоже стали восставшими, проснувшимися людьми. Мы должны пробудиться от сна нашей серой жизни, посредственности, от нашего себелюбия и уныния, от нашего отчаяния и, прежде всего, от нашего фарисейского бесчувствия. Как прекрасно сказал один проповедник, «Я не перестаю молиться об обращении брата блудного сына. Я постоянно слышу страшное предупреждение. Первый пробудился от своего греха. Пробудится ли второй от своей мнимой добродетельной жизни?»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Михаила, Евгения, Анатолия, Екатерины, Веры, болящей Елены, тяжело болящей от раковицы Анастасии, Раисы, Владимира, Марии, Параскевы, Александры, Анатолия, Александры, Евдокии, Марины, Дмитрия, Степана. Храни вас Господь!
Святых.
Житие святителя Иосафа, епископа Белгородского. Память первого обретения мощей святителя Святая Православная Церковь совершает 4 сентября 17 по новому стилю. Святитель Иосаф родился в знатной малороссийской семье Горленко. Славилась она и своим благочестием. Брат и сестра его отца постриглись под именами Пахомия и Анастасии. Отец его, Андрей Дмитриевич, любил более всего уединенную семейную жизнь и не выезжал из своего поместья около Прилуг. Ни придворная жизнь, ни воинская служба не привлекали его. В конце своей жизни он оставил свой роскошный дом и поселился в маленькой келье в лесу, чтобы предаться молитве. Мать святителя, Мария Даниловна, была дочерью гетмана апостол. Будущий святитель родился 8 сентября 1705 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы во время литургии и был наречен Иоакимом. Он был их первенцем. Кроме него у них было еще двое детей. Однажды Андрей Дмитриевич сидел на крыльце своего дома, размышляя о судьбе своего старшего сына. Внезапно он увидел небо, как бы объятое пламенем, и посреди этого пламени Пресвятую Богородицу, а у ног ее распростертого Иоакима, и услышал глас ее: «Давлеет ми молитва твоя». В то мгновение ангел накрыл отрока епископской мантией. По воле Божией отец, хотя и был потрясен видением, забыл о нем и вспомнил лишь по кончине сына. 8 лет Иоаким поступил в Киевскую братскую академию, где учились его отец и дядя, и где получало образование все малороссийское дворянство. Там господствовало монастырское направление, все преподаватели были иноками, а воспитанники носили подрясники. Посещал Иоаким и Печерскую лавру, и в нем созрела решительность посвятить себя иноческой жизни. Но родители благословения своего ему не дали. Тогда он оставил в Киеве для сношения с ними своего слугу, а сам поступил послушником в Межигорский монастырь. Через 2 года его постригли в Рясофор с именем Иллариона. Ему было тогда 18 лет. Тогда же он открыл свою тайну родителям, и они со многими слезами и грустью приняли это, как волю Божию, и послали сыну свое благословение. Еще через 2 года Иларион принял постриг в мантию с именем Иосафа. Его посвятили в священный сан, и он занимал разные духовные и административные должности. Следующие слова, сказанные им сестре перед кончиной, проливают свет на эти годы его жизни. «Сестрица, суровые подвиги в начале не дают мне веку дожить». В это время он и расстроил свое здоровье. Затем, в течение 9 лет, он был настоятелем Спасо-Преображенского Амгарского монастыря под Лубнами и наместником Троицы Сергиевой Лавры, совместно с Амгарским монастырем. Он восстановил эти обители, пострадавшие обе от пожаров, и поднял их духовную жизнь. В эти годы он приобрел большой административный опыт. В 1748 году архимандрит Иосаф был поставлен епископом белгородским. В Белгород он прибыл в том же году 6 августа и в тот же день отслужил в соборе свою первую литургию архиерейским служением. Его епархия была очень обширна, впоследствии она была разделена на 3. Духовенства в ней было мало, паства была невежественна и суеверна. Заброшенная нива требовала своего возделывателя. Ежегодно объезжал ее святитель. Однажды он увидел во сне, что в притворе какой-то церкви находится на груди мусора икона Пресвятой Богородицы, и услышал от нее голос: «Смотри, что сделали с иконой моей служители храма сего. Сей образ мой предназначен быть источником благодати для веси сей и всей страны, а они повергли его в ссор». Показанную ему во сне икону святитель нашел в Вознесенской церкви предместья города Изюма-Замостья, именно в таком виде. Долго и горячо молился перед ней святитель, потом сказал: «Всем образе преизобилует особая благодать Божия, в нем Пресвятая Богородица являет особенное знамение своего заступничества для веси и всей страны». Он приказал поставить святую икону в храме на подобающее ей место и, проведя в Изюме 3 дня, каждый день приходил перед ней молиться. Это была икона Пресвятой Богородицы, именуемая Песчанской. Раз на собрании духовенства святитель Иосаф увидел священника, которому было 130 лет. Прозрев какую-то тайну, святитель задержал его, чтобы узнать причину такого долголетия, и священник покаялся ему в содеянном им страшном грехе. Местный помещик, опоздавший когда-то к литургии, заставил его своими угрозами совершить ее вторично, что запрещено святыми канонами, не говоря уже о том, что храм был однопрестольный. Не успел запуганный иерей совершить первый возглас, как он услышал таинственный и грозный голос: «Остановись! Что ты делаешь?» Священник содрогнулся, но продолжал литургию. Голос продолжал: «Не дерзай, аще же дерзнешь, проклят будешь». Обезумев, несчастный ответил: «Сам ты проклят», и совершил литургию. Святитель ужаснулся, услышав это признание. «Несчастный, что ты сделал?» — воскликнул он. «Ты проклял ангела-хранителя святого места того. Вот причина твоего долголетия». Немедленно он пошел со священником на место, где прежде стояла церковь. Оно было уже давно запахано. Там он велел ему совершить божественную литургию и по окончании ее прочитал молитву святого праведного Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». Затем благословил его и прочитал разрешение грехов. Склонилась голова старца на плечо святителю, и, примиренный с Богом и своей совестью, он тихо скончался. Святитель сам отпел его и похоронил на этом самом месте. Но что известно о внутренней жизни святителя Иосафа, которую он тщательно скрывал? Известно, что он имел дар слез, и всякий раз, литургисуя, проливал их. При каждом бое часов он читал следующую молитву: «Буди благословен день же и час, вон же Господь мой Иисус Христос, мне ради родился, и распятие претерпе, и смерть пострада. У Господи Иисусе Христе, в час смерти моей я, прими дух раба твоего в странстве Иисуще, молитвами Пречистой Матери твоей я и всех святых твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Часто он рубил дрова для бедных и разносил их ночью, одетый в бедную иноческую одежду. Его письма к матери свидетельствуют о нежности сердца его, а пред строгостью его трепетала вся епархия. Он помогал узникам и посылал обеды со своего стола бывшему белгородскому воеводе Пассику, заключенному в тюрьме. А когда губернатор стал возражать против этого, святитель перечислил ему его грехи и сказал, что когда он сам попадет в то же положение, то может рассчитывать на его милосердие. В июле 1754 года святитель посетил в последний раз родительский дом. Вся семья ждала его на крыльце. Отец его был, видимо, смущен при мысли, что он должен будет преклониться перед сыном. И когда Преосвященный вышел из экипажа, отец нарочно выронил трость и бросился поднимать ее, и таким образом поклонился сыну в ноги. Но святитель понял, в чем дело, и в то же мгновение был у ног отца. В это свое посещение он узнал, что в одном из имений его родных строится храм, и что предел его до сих пор был без крыши. Он сделал им строгий выговор, говоря, что о своем доме они больше заботятся, чем о храме Божьем. Войдя в другой день в церковь, во время совершения проскомидии, он увидел, что просфоры испечены из темной муки, а мука доставлялась его родными. Он остановил богослужение, взял просфору, показал ее матери и жене брата, и тоже сделал им выговор. Отца он постоянно посещал в его лесном уединении. Из родительского дома святитель заехал в Мгарский монастырь помолиться в уже освященном храме, который он сам когда-то возобновлял. Оттуда он выехал в Белгород, но до кафедрального своего города не доехал. Изнемогая от подточившей его совершенно болезни, он должен был остановиться в Грайвороне, имении, принадлежавшем архиерейскому дому. Сюда приехали к нему мать, брат и сестра, и здесь он приоткрыл сестре тайну своей первоначальной иноческой жизни. сестра просила его молиться за нее, ее детей. Он ответил ей, что сам нуждается в молитвах, ибо готовится в путь многотрудный. После соборования, исповеди и причастия святых Христовых тайн святитель Иосаф скончался 10 декабря 1754 года в 4 часа 20 минут пополудни 49 лет. В час его кончины игумен Хотмышского монастыря Исаия видел во сне, что святитель Иосаф, указывая ему в окно на яркое сияющее восходящее солнце, сказал: «Как солнце сие ясно, так светло предстал я в час сей престолу Божию». Несмотря на всю скорбь родных его, сомнений у них в святости святителей не было. Со страхом вошли они к отцу сообщить ему горестную весть. Они боялись, что она убьет его, но он сказал им: «Знал, что вы пришли с известием о смерти сына моего Иосафа, но это я узнал прежде вас. 10 декабря вечером был мне голос: сын твой, святитель, скончался». Он залился слезами и прибавил: «Умер Иосаф, умерла и молитва». Когда тело почившего привезли в Белгород, то плач и рыдания народные заглушали пение. Хоронили его на средства архиерейского дома потому, что после него осталось только 70 копеек. До половины февраля 1755 года он лежал в открытом гробу, и тление не коснулось его. Похоронили его в Троицком соборе, где брат его устроил алтарь для совершения по нему заупокойных литургий. Через 2 года было обнаружено не тление его святых мощей. Исцеления от них совершались издавна, но особое обилие их было тогда, когда святитель Иосаф был причислен к лику святых. В 1911 году, спустя почти полвека после смерти святителя Иосафа, по инициативе нашего государя-императора Николая Александровича, он был причислен к лику святых. Вы слушали житие святителя Иосафа, епископа Белгородского. Память об обретении мощей святителя Иосафа Святая Православная Церковь совершает 4 сентября 17-го по новому стилю.
Жития святых.
Дорогие слушатели, добрый вечер. У микрофона Алена Минулина. Мы возобновляем после длительного перерыва цикл передач «Голоса русской земли». В рамках передачи вы услышите интервью с замечательными музыкантами, чье творчество связано с русской народной музыкой, с фольклором России. Среди них будут как уже прославленные популярные артисты и деятели искусств, так и молодые, но не менее яркие и одаренные музыканты. Сегодня мы поговорим с художественным руководителем Ивановской государственной филармонии Дмитрием Гаркави, который является также руководителем замечательного ансамбля народной духовной музыки «Светилин». Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Перед тем, как задать вам несколько вопросов, скажу, что ансамбль «Светилин» существует уже более 20 лет, с 1989 года. Цель ансамбль ставит возрождение древнерусской духовной песенной традиции. «Светилин» с большим успехом выступает как на престижных площадках России, таких как зал имени Чайковского, Рахманиновский зал, Петербургская капелла, так и на мировых сценах, например, зал Конгресса США в Вашингтоне и Таун-холл на Манхэттене в Нью-Йорке. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, как и почему возникла идея создать ансамбль духовной музыки в 1989 году? Почему ваш ансамбль называется «Светилин»? Очень красивое название. Что оно означает?
«Светилин» — это слово из церковного обихода, означает молитву о просвещении души. Как пришла нам идея создать такой коллектив, точнее мне, более 20 лет назад, но пути Господни неисповедимы, но здесь все, в общем-то, можно понять. Я по образованию хоровой дирижер, и с самого начала, даже с юных лет, меня всегда интересовало все, что связано с фольклорной этнической музыкой. То есть, вот смотрите, уже одно сочетание появилось, академический хор и этническая музыка. Есть очень мало жанров, где это может сочетаться, но в жанре народного духовного стиха, которым занимается ансамбль, именно сходятся вот эти две позиции, две этих ипостаси. Потому что вообще жанр духовного стиха, являясь полноправным и полномерной частью вообще всего фольклорного культурного наследия, совмещает в себе очень счастливо эти две позиции. Этот жанр весьма восприимчив. В нем легко сочетаются различные жанры, различных эпох, различных областей и стилей. Именно этим он для нас и привлекателен. Более того, в моей жизни была практика. В течение полутора лет я выполнял обязанности регента в кафедральном соборе. Поэтому мне близка и духовная музыка, и фольклорная.
Пожалуйста, расскажите подробнее о составе вашего ансамбля. Менялся ли он или нет? Какова атмосфера творческого взаимодействия в ансамбле духовной музыки? Насколько это важно для исполнения подобного материала?
Состав, безусловно, менялся, и менялся он неоднократно. Первоначально, более 20 лет назад, в 89-м году, как вы сказали, правильно совершенно, этот был коллектив, в который входило три певчих кафедрального собора. Это было мужское трио древнерусской музыки. Тогда мы занимались исключительно реконструкциями, мы пытались петь демественный, путевой, распевы, все вот эти древние церковные жанры. По истечению некоторого времени в этих рамках нам стало тесновато, потому что, занимаясь реконструкциями, мы лишаем себя возможности какого бы то ни было творчества, в том числе и в области композиции. Поэтому я обратился к духовному стиху. Это песнопение, не предназначенное для богослужения, и в нем гораздо больше свободы, и гораздо ярче отслеживается вот именно эта фольклорная интонация, фольклорный орнамент. И вот тогда возникла уже необходимость приобретения еще и женских голосов сопрано и альта, что и было сделано. Ну, были дальнейшие преобразования, окончательный состав ансамбля — это 4 мужчины и 2 женщины. В таком составе мы можем исполнять совершенно разные и полноценные по звуку песнопения.
Скажите, может ли исполнять такие песни невоцерковленный человек?
Ну, теоретически возможно, конечно, исполнять все, что угодно, но недолго, потому что эта музыка требует абсолютного полного погружения в себя, полного погружения в эстетику и философию православия и христианства. Сами понимаете, эта тема настолько глобальна, что поверхностного к себе отношения, конечно же, не потерпит. В составе моего ансамбля люди воцерковленные. Многие из них поют в храмах, на клиросе, в свободное от основной работы в святилине время. Поэтому с этой темой, с этой философией, с этой культурой все, безусловно, хорошо знакомы.
В исполнении ансамбля духовной народной музыки «Светилин» прозвучит духовный стих «Ходил грешный человече».
Грешный тело не есть, и он
Скажите, пожалуйста, где вы берете материал для репертуара вашего ансамбля? Возможно, вы устраиваете экспедиции? Если да, то в каких областях, деревнях, селах вы уже побывали?
Устраивать экспедиции у нас, к сожалению, нет возможности, потому что концертная деятельность напрочь исключает такую возможность. Но, слава богу, сейчас накоплено достаточное количество материала. Искусствоведы и фольклористы уже много десятилетий колесят по самым отдаленным точкам России. И материала действительно достаточно. На начальном этапе мы брали уже расшифрованные песнопения и просто их реконструировали. Несколько позже нам стало это делать немного скучно. К тому же я для себя совершенно отчетливо понял, что исходный материал совершенно не обязательно в точности воплощать. Потому что каждый артист в Древней Руси и сейчас происходит то же самое. Естественно, изменяет каким-то образом исходный материал с учетом собственных возможностей, возможно, каких-то сложностей, с учетом собственного восприятия. Такая деформация исходного материала, она, в общем-то, и обеспечивает само понятие творчества. В последнее время все, что мы исполняем, это, в общем-то, музыка, написанная мною, но в строгих заданных рамках стилистики древнерусского духовного стиха. Я всегда с удовольствием отмечаю, что большое количество музыковедов и исследователей, которые слушают наши песнопения, зачастую путаются и не могут отличить аутентичные песнопения от так называемого новодела нашего авторского. И плюс ко всему нас очень часто благодаря этому называют представителями живой традиции. Знаете, дело в том, что можно всю жизнь заниматься реконструкциями, но тогда песнопения превращаются в некий музейный, незыблемый экспонат. И в таком случае жанр сам по себе, он стремится к умиранию, потому что остановка – это умирание. Жанр должен развиваться, и здесь, я думаю, что мы на правильном пути находимся.
Скажите, пожалуйста, как вы добиваетесь нужной манеры пения? Вы пишете, что вы используете открытую этнографическую манеру. Почему вы избрали именно ее?
Все идет от исторической достоверности. Уж если мы обращаемся к жанру, который был создан в средние века, совершенно бессмысленно применять, скажем, академическую или эстрадную, или джазовую манеру пения. Безусловно, можно и на гармошке исполнить таккату Баха, но это уже будет нечто из разряда музыкальной эксцентрики. Поэтому здесь надо очень отчетливо для себя понимать, к какому времени мы апеллируем, исполняя свои песнопения. А время – это то, когда еще на Руси не было понятия об итальянской манере пения, о бельканто, которое пришло на Русь, и сейчас то, что мы слышим в церквях, это абсолютно итальянская певческая школа, имеющая очень опосредованное отношение к русской традиции. Слава Богу, что были у нас композиторы, такие как Бортнянский, например, которые адаптировали эту манеру под русский композиционный замысел, и очень хорошие были произведения, но для нас это совершенно бессмысленно. Значит, мы исключительно фольклорный коллектив, несмотря на то, что исполняем исключительно духовную музыку. Мы знакомы с различными традициями, это нам приходится делать в силу того, что мы поем духовные стихи разных регионов. У нас есть специалист по фольклору, который постоянно контролирует это все, и по моему заданию мы очень щепетильно относимся к тому, чтобы песнопения исполнялись именно в той манере, в какой среде они были рождены. Если это юг России или казачество, это одна история, если это север, скажем, совершенно другая, если это Смоленск, это уже третий вариант. Более того, ведь и сейчас мы видим, что, скажем, в соседних даже казачьих станицах совершенно разный способ звукоизвлечения, даже могут встречаться разные диалекты. И здесь надо быть очень точным в воспроизведении, в звукоизвлечении, в произношении букв, слов, в интонациях. В противном случае мы придем к унылому понятию РНП, русская народная песня. Это совершенно непонятная вещь. Не бывает русской народной песни, потому что Россия — это огромная страна, и любая усредненность дает, в общем-то, ослабление воздействия на аудиторию.
Дмитрий, вы используете в своих выступлениях народные инструменты. Расскажите, пожалуйста, про дудук и хатамбу. Один из них является армянским, другой – африканским народным инструментом. Как они сочетаются с древнерусским духовным пением?
Несмотря на всю парадоксальность такого сочетания, все это абсолютно исторически достоверно. Дело в том, что в атаге странствующих музыкантов или калек-перехожих, которые во множестве ходили по Древней Руси, ходили очень далеко в поисках, как бы сейчас сказали, новой аудитории. Они доходили до Балканского полуострова, до Аравийского полуострова, и этому есть свидетельство. Дело в том, что это были люди очень талантливые, восприимчивые, и по пути своего следования они, конечно, слышали, что звучит вокруг них, они все это брали, запоминали, использовали инструменты, приносили со своих паломнических походов, так скажем. И впоследствии использовали все это уже в своих песнопениях и духовных стихах, приводя в восторг и удивляя соплеменников. Все это есть, и все это только подчеркивает то, что жанр духовного стиха абсолютно парадоксален, непредсказуем и предельно интересен для исследования.
Пожалуйста, расскажите о каком-либо произведении вместе с этим инструментом.
Несколько лет назад мною было написано произведение по мотивам 136-го псалма Давида. Речь там идет о том, как жестокий и коварный царь вавилонский Навуходоносор со своим жестоким войском взял приступом святой город Иерусалим. Все его жители, и дети, и воины, и женщины, и старики были угнаны в плен. Псалом начинается со слов «на реках вавилонских, где сидели и плакали». Как все псалмы Давида, он имеет многослойный смысл, сакральный, двойной, тройной и так далее. Очень многие говорят, что это плач о безвозвратно утраченной родине. Это песнопение получилось очень близкое с интонациями ближневосточной музыки, и появилась мысль ввести туда дудук, армянский дудук, потому что нам хорошо известно, что аналогичные инструменты использовались и в те далекие времена вот этих самых событий, которые описываются в 136-м псалме. И произошла удивительная вещь. С первых же звуков, с первых нот аудитория как бы погружается, ощутимо погружается в то время, и уже гораздо проще донести основные мысли этого текста до слушателя. С тех пор мы стали активно задействовать и использовать и этот инструмент, и хатамбу. Также в коллективе активно используются такие инструменты, как колесная лира, которые имели большое хождение на юге России, в среде казачества, в Белоруссии, на Украине и дальше в Западную Европу. Также мы используем звончатые гусли. Все это создает правильную звуковую атмосферу, которая позволяет нам очень быстро погружать в нужную тематику звуковую наших слушателей.
Спасибо, Дмитрий. Предлагаю послушать духовный стих «На реках вавилонских». Скажите, как, на ваш взгляд, духовная музыка влияет на человека, участников ансамбля и зрителей?
Ну, вопрос очень непростой, а с другой стороны, очень даже несложный. Когда человек приходит заниматься, скажем, восточными единоборствами, если он просто учит приемы, то он просто спортсмен. Но спортсмен со своим определенным потолком, потому что все говорят, что сначала нужно изучить философию, после этого что-то технически начинает получаться совершенно на другом, более профессиональном уровне. Мы уже говорили об этом в начале, что невозможно заниматься духовной музыкой, не зная догматов христианства и православия. А как влияет эта музыка на артистов? Я думаю, что просто это уникальный, удивительный жанр, который с каждым годом все интереснее и интереснее становится для самих исполнителей, и, я надеюсь, для нашей аудитории тоже.
Расскажите, пожалуйста, об одном выступлении, особо запомнившемся вам по каким-то причинам.
Было очень много интересных выступлений, концертов, которые связаны с какими-то специальными историями, но одна пронзительная история, которую я хотел бы с вами поделиться. Коллектив наш работает при Иванской государственной филармонии, и мы даем так называемые плановые концерты ежемесячные. Одна из самых популярных точек, как говорят артисты, для нас это, есть у нас такой на Волге санаторий Решма. В этом санатории регулярно отдыхал ныне покойный выдающийся актер русский Михаил Ульянов. И на одном из наших выступлений он был. Он себя очень плохо чувствовал, но весь концерт он отсидел и очень громко хлопал, даже, по-моему, кричал «Браво!» несколько раз. Дело в том, что артисты всегда выходят из зала со служебного входа. Но нам потом рассказали, что он долго нас ждал у главного входа, пока его не увели на процедуру, потому что он себя плохо почувствовал. Так он и не дождался, хотел что-то нам сказать. А через два дня прошло известие в средствах массовой информации, что он умер. И мы, вот я лично живу сознанием того, что последнее впечатление этого великого артиста, культурологическое впечатление было от выступления моего ансамбля. Вот такая пронзительная вещь, и я с этим живу, и эта тайна, она всегда со мной. Что он нам хотел сказать? Могу только догадываться.
Я знаю, что вы сами сочиняете духовные стихи. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Мы уже об этом говорили. Я, в общем-то, убежден, что понятие вот русской народной песни или просто народной песни не существует. У любой песни, у любой мелодии всегда есть конкретный автор. Другое дело, что мы не всегда знаем, как их зовут. Вот в чем вопрос. Мне, например, радостно, что песнопения, которые придуманы мною в 20-м и 21-м веке, берут в репертуар хоры, артисты, певицы народные, и даже не задумываясь, просто пишут, что это русский народный духовный стих или русская народная песня. Вот меня что радует. А как это придумывать? Просто надо долгое время постигать эту эстетику, погружаться в нее для того, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. И вот тогда уже открыт путь к свободному творчеству на этом поприще. Для меня это очень интересно всегда бывает.
Спасибо. Скажите, исполняете ли вы духовную музыку других стран?
Я уже говорил о том, что жанр духовного стиха, он беспредельно эклектичен, и в нем могут взаимодействовать совершенно разные стили, эпохи, все что угодно может быть, потому что люди, которые формировали этот жанр, были талантливы, изобретательны. Конечно, мы используем интонации разных стран, песнопений, духовных стихов разных регионов, народов, разных эпох. Не то, что мы прямо берем прямо готовые песнопения, духовные стихи и их воплощаем. Нет, мы используем орнамент, мы используем интонации, мы используем некоторые правила и условности, свойственные тем или иным народам, их музыкальной культуре. Наша последняя программа, самая, я считаю, яркая из всех, что мы создавали, называется «Православная музыка народов мира», где можно услышать интонации армянской духовной и народной музыки, грузинской, сербской, болгарской, румынской, молдавской и так далее. То есть речь идет о всех странах, которые исповедуют православие.
Скажите, мне очень интересно, много ли молодежи приходит на ваши концерты, и как они реагируют на выступления вашего ансамбля?
Знаете, проблем вот возрастного характера я за всю нашу историю не припомню. Их никогда не было. Мы поем, и, как иногда говорят, и пионерам, и пенсионерам. Дело в том, что я думаю, что здесь отгадка кроется вот в чем. Мы апеллируем к генетической памяти человека, потому что мы используем интонации, которые были наработаны в те времена, когда наши далекие предки жили. И в этом смысле жанр наш абсолютно беспроигрышен. Помню случай, когда у нас был концерт в Будапеште, мы вышли на сцену и были потрясены, потому что полный зал был панков с иракезами, с пирсингами. Сначала мы очень напугались такой истории, думали, что это какой-то пикет происходит нашего православного искусства. Оказалось, нет. Концерт прошел абсолютно на ура, нам бесировали стоя. И мы очень много спели песнопений поверх того, что планировали заранее. Здесь дело абсолютно не в возрасте и даже не в восприятии. Вероятно, здесь дело в том, что мы сами должны верить в то, что исполняем, и быть предельно искренними. Вот тогда есть шанс, серьезный шанс быть услышанными и понятыми абсолютно любой аудитории, воспитанной на разной культуре, включая субкультуру.
Дмитрий, вы проводите семинары или мастер-классы?
На семинары, пожалуй, что времени у нас нет. Мастер-классы мы проводим, безусловно, потому что мы очень часто принимаем участие в крупных европейских фестивалях, где в регламенте заявлено такая вещь, что руководители всех коллективов проводят такие получасовые или часовые мастер-классы, чтобы поделиться тонкостями ремесла. Совсем недавно на родине Моцарта в Зальцбурге мы принимали участие в церемонии открытия международного форума «Диалог цивилизаций», где речь шла о том, какое влияние оказала культура Афона на европейскую и мировую культуру в целом. Это, конечно, происходит постоянно, потому что, повторяю, жанр духовной православной музыки, и в том числе народной духовной музыки, всегда будет являться предметом большого очень интереса и профессионального изучения.
Большое спасибо, Дмитрий. А я напомню слушателям, что у нас в гостях был руководитель ансамбля духовной древнерусской музыки Дмитрий Гаркави, ансамбль «Светилин». В заключении передачи прозвучит духовный стих «Чистая дева, заступи».
Чистая дева, заступи, святым опором не остави, Мати света, твоему покрову нам прибегати, волю да своим слезам покаянным.
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До скорых встреч!
В эфире радио «Радонеж».